Я хочу начать с ответа на него. Мне уже поступали через Facebook вопросы, а нужно ли нам праздновать 8 марта? Это же такой коммунистический праздник. Я себе представляю, после сегодняшнего богослужения мне обязательно, как только оно встанет у нас на YouTube, кто-то напишет: «Александр, какой же вы непоследовательный! Вот так вы яростно говорите против празднования Рождества, а тут, понимаете, так низко упали лицом в грязь». Вы знаете, я вам хочу сказать одну вещь. У Павла есть очень хорошая такая рекомендация, записанная в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. И здесь нам сказано такие слова: «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Во многих, я бы так сказал, элементах нашей жизни – есть что-то хорошее. Можно говорить о рождении Иисуса библейски, можно говорить о том же самом на языческом, вавилонском языке. Когда мы говорим о нашем с вами прошлом, в нем было много плохого. Но не все в нем было плохое. Не было, например, этого распутства, этой порнографии, этих постоянных разговоров об ориентациях, понимаете, ко всему. И к католицизму, и к православию, и к традиционному христианству, и к нашему коммунистическому прошлому мы должны подходить, критически анализируя и воспользовавшись этого принципа. А что хорошего, а что плохого в наших дорогих женщинах? Скажите, пожалуйста, что бы мы делали без наших дорогих женщин? Более того, я вам открою секрет, как, собственно говоря, то, что нас учили, называется Международный женский день, там борьба за свои права и так далее, и так далее. Как оно все начиналось? Были такие две немецкие коммунистки, Роза Люксембург и Клара Цеткин, и они что-то хотели сделать для того, чтобы как-то женщина в обществе не была безгласым таким существом, которое исключительно рожает детей и смотрит за хозяйством. И они решили, они начали думать, а какой день можно этому посвятить. И если я правильно понимаю исторически, то у Клары Цеткин возникла идея. Воспитывавшись в еврейской семье, она знала о празднике Пурим, который празднуется на основании книги Эсфирь. И она предложила фактически на базе вот этого праздника сделать Международный женский день. Поэтому здесь сегодня мы не поздравляем никого с Международным женским днем, не поздравляем никого с днем борьбы за какую-то классовую солидарность, а наших дорогих женщин мы поздравляем с днем Эсфири. Вот, одной из величайших библейских героинь, значение которой невозможно недооценить. Хотя бы по тому факту, что отсчет времени, два важнейших пророческих периода, которые для христианства жизненно важны. Пророческий период 70 седмин, который приводит нас к дате смерти Христа, начинается от того, что царь Артаксеркс, сын царя Ахашвероша и царицы Эсфирь, издает указ, позволяющий книжнику, священнику Ездре идти и отстраивать город Иерусалим, повеление о восстановлении Иерусалима. От этой же самой даты проводится отсчет одного из самого протяженного и очень важного пророческого периода, именуемого как 2300 вечеров и утр, о чем, я надеюсь, вы помните, проходилось в прошлой субботней школе. Поэтому мы берем только хорошее. Знаете, американцы не особенно признают этот праздник. Они празднуют День Матери. И мы, я думаю, не забудем наших матерей. Но вы знаете, далеко не всякая женщина автоматически является матерью. Поэтому я думаю, что если мы уделим и обласкаем, окажем любовь и особое расположение, и выскажем благодарность и нашим всем женщинам, этого, от этого мы только приобретем и ничего от этого у нас не убавится. И интересно, что Библия учит нас благословлять наших женщин, и у нас есть особое благословение в Священном Писании на наших женщин, и я хочу, чтобы сейчас все мужчины подошли к своим женам, вот, и я, наверное, тоже подойду к своей жене, и чтобы все вместе мы могли, все мужчины, прочитать благословение на жен, потому что это наша святая мужская обязанность благословлять наших жен. Это очень важный элемент. Притчи 31 глава с 10 стиха по 31 стих. Я приглашаю мужчин, кто видит на экране, кто читает, вот, быть с вашими женами и вместе читать со мной, за мной. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, урочная служанкам своим, задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, перепоясывает силою чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за вретено. Длань свою она открывает бедному, руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает. Поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее ворот дела ее». Мой призыв, у меня есть два призыва сегодня к нашим дорогим мужьям и мужчинам. Когда-то был на Подоле, я не знаю, это вопрос Екатерине Федоровне, был такой проповедник, которого фамилия, я не знаю его имени, потому что мне о него рассказывали другие проповедники, звали, фамилия у него была Сильман. Вы помните? А как его звали, не помните? А? О, спасибо. Петр Густав. Он так и на Подолье был, да? Ага, значит, я прав. Но я сейчас скажу вам его наставление. Да. Смотрите, что он обычно читал. Читая Колоссянам 3:19, он со своим прибалтийским, экстонским акцентом читал так наставление. «Мужья, любите своих жен». Но это на шутку, конечно. «Мужья, любите своих жен». И добавлю я лишь только одно. «Мужья, благословляйте ваших жен». Это очень-очень важно. Но что в этом благословении мы сегодня можем вычитать? Вы знаете, я помню, я впервые, я не знаю, читали ли вы дома эти тексты, слышали ли вы проповеди на текст из книги притчи, 31 глава, часто ли там, где вы были в церквах, проповедуется на это. Но я помню, один раз прочитал этот весь текст с людьми в церкви, вот в нашей культуре, и у людей возникли такие двойственные чувства. Что это за описание такое непонятное женщины, такое впечатление, что она выглядит, описана, как будто какая-то рабыня в семье. Ну, вы уж простите, библейских авторов, которые писали языком той культуры. Я думаю, что комплимент, который отвешивал Соломон плоду своей фантазии, это вот Суламита, которую он описывает в книге «Песни песней», это, в принципе, плод его фантазии. Но я не думаю, что сегодня комплимент этот очень понравится жене, если муж выскажет что-то типа такое. «Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных». Дальше я читать не буду, дома почитаете. Но иногда читаешь эти слова в книге «Песни песней» и думаешь, если молодой человек себя по этому описанию приснится ему такая девушка, как его избранница, так может бедняга и не проснуться. Вот. Я не имею сейчас картины одного еврейского юмористического художника, который по описанию шеи, ланит и сосцов описал эту красавицу. Как говорится, такую красавицу во сне лучше не видеть. Вот. Но тем не менее, это библейская культура, и они пользовались точно такими же своими культурными особенностями. Вот, например, извините, я никак не могу привыкнуть называть мою жену медом. Ну, извините, американцы, англичане, все своих жен называют медом. А я не любитель меда. Понимаете, нет у меня, как по-английски говорят, сладкого зуба. Вот. Но когда американцам начинаешь рассказывать, что мы наших жен называем котятами, зайчиками, они такие глаза делают. Вот. Поэтому уж тут вопрос культуры. Поэтому постараюсь вам вкратце рассказать, что лежит в основе этого благословения на жен. Кто найдет добродетельную жену? Вот это заглавление, вернее, как это сказать, заголовок. Всякий иудей, который ходит в синагогу, знает, он знает, что такое «эшет хайль». Вот это вот «эшет хайль». «Эшет» – «иша» – это жена, а «хайль», что написано, переводится в русском языке как «добродетельно», это «сила». Ну, сложно перевести эту фразу с еврейского языка. Жена силы – это что? Та, что штангу поднимает? Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, потому что муж ее пьяница и не просыхает, и она вынуждена и коней останавливать, и из избы вытягивать горящие своих детей, потому что муж напился и хату подпалил. Естественно, нет. Перелистывая многочисленные английские переводы, я нашел самый лучший перевод, который по-английски звучит для тех, кто понимает. The woman of valor. Слово valor по-английски означает доблесть. То есть не просто добродетельная, а еще доблестная. И дальше идет вторая фраза. Цена ее выше жемчугов. Новый русский перевод РБО просто пишет: цена ее выше любого самоцвета. Как правильно эти слова понять? Это из всех слов, которые мы здесь с вами будем читать, вот эта фраза, что доблестная женщина, ее цена выше всякого самоцвета. Эта фраза, она крайне-крайне важна. Понимать ее буквально или понимать ее переносно. Во времена Соломона это понималось буквально. Дело в том, что любой жених, он должен был иметь возможность заплатить за свою невесту. У Исаака папа Авраам был богатый. Я сейчас вам покажу, сколько за Ребекку было заплачено. Откройте вместе со мной 26 главу книги Бытие. Извините, 24 главу книги Бытие. И здесь у нас описано, как раб Авраама Элиезер пошел на родину Авраама в Харан, и как он искал там ту будущую жену, которая должна была быть женой его господина. И когда мы видим, молится этот Элиезер, то мы видим, он выбирает по определенному признаку, потому что тогда не было ни Фейсбука, ни интернета, ничего. И вот он молился Богу, и вот выходит эта девушка, которая предлагает напоить его верблюдов. И вот он молится и говорит: девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет: пей, и я верблюдам дам, это та. И вот когда он помолился, выходит Ревека, прекрасная девица. Она подходит к источнику, он у нее просит воды, она предлагает ему начерпать для верблюда, и раб Авраама смотрит на нее, изумляется, как Господь отвечает на молитву, и с чего он начинает разговор, обратите внимание, 22 текст. Он берет золотую серьгу весом полсикля, два запястья на руке ее весом 10 сиклей золота. То есть, как знак серьезных намерений, в то время этот человек, у него было приготовлено такой вот, как бы вот то, что сегодня у нас называется engagement ring, как это сказать по-русски. Когда ну, не, это, не, не во время, когда уже бракосочетание, а? Ну, кольцо дают во время помолвки. Ну, видите, что он ей дал? Он ей дал такой вес приличный. 10 сиклей золота. Ну, я вам скажу, это в долларах сейчас будет 1030. Это только как вот заявление о серьезных намерениях. Ну, а потом, естественно, давал еще и больше. Интересно заметить, что даже в книге «Патриархи и пророки» вы найдете идею о том, что таким образом это было очень важно, чтобы мужчина, будущий муж, отец семейства не просто купил женщину себе, вот как вещь, так не воспринималось. Это сегодня можно в нашей культуре, читаешь эти слова, думает женщина, я что, вещь, которая продается? Так не смотрели на это. Смотрели по-другому. Человек, который приходил и мог положить хорошую сумму денег за свою будущую жену, показывал свою способность содержать семью. Это вы можете в книге «Патриархи и пророки» даже прочесть. Хотя это не какое-то особое тут откровение, это я ссылаюсь на литературу, которая вам знакома. Это общее понимание вопросов такое было. Дальше. Хороший отец никогда свою дочь задешево замуж не отдавал. Понимаете? Хороший отец никогда свою дочь дешево замуж не отдавал. Это было в той культуре. То, что сегодня мы с этим должны делать, это мы поймем, когда мы проанализируем ту культуру. Но скажу вам одно. Цена жены имеет огромное значение. К большому сожалению, в то время были и другой институт. Это был институт наложниц. Бог этот институт не одобрял, но, к большому сожалению, это существовало. Девочка из бедной семьи, где она была лишним ртом, отец, то есть все, вы понимаете, все зависит от отца тут, отец ее мог отдать за одну овцу. И тогда эта девушка становилась вот в таком жутко бесправном положении. Положении, когда ее дети не имели права наследия, а в положении, в котором она просто была субъектом удовлетворения плотских утех того мужчины, который вот за ничто, за жалкие гроши купил ее у отца. Бог подобную систему категорически осуждает в Библии. И вот то, о чем мы с вами читаем в притчах 31 глава, о том, что доблестная жена, цена ее выше жемчугов. То есть теперь вы понимаете исторический контекст этого вопроса. А теперь давайте я сделаю два очень важных вывода, почему эти слова являются и должны быть благословением для нашей женщины. Сегодня у нас, как вы думаете, есть институт наложничества или нет? Друзья мои, к сожалению, есть. Этим институтом является сегодня, оно просто красиво называется. Это так называемый гражданский брак, где живут вместе двое людей, одна из которых это girlfriend, а другой boyfriend. И между ними нет никакой взаимной обязательства. В любой момент это специально делается для того, чтобы разойтись по первому же чиху и как бы никому ничем не быть обязанным. Друзья мои, Библия очень четко говорит об обратном. И вот этот текст, он обращается прежде всего к женщинам. Цена доблестной жены высокая. Но кто эту цену ставит? В психологии сегодня есть хорошо известный термин. Называется он самооценка. Этот текст, 10-й, премудрый Соломон этим текстом обращается к женщинам. Обращается к женщинам и говорит: посмотрите реально, что вы стоите. Не продавайте себя за одну овечку. Не продавайте себя за два ломаных гроша. Не продавайте себя под давлением ваших родственников, друзей. Вот, дескать, уже, понимаете, 30 скоро стукнет, а я никого не могу найти, и находится первый попавшийся, кто возьмет. Сегодня через Библию я хочу, чтобы эти слова для наших дорогих женщин, жен, сестер, дочерей, матерей звучали современным языком. Вы дорого стоите. Ваша цена выше, нежели жемчугов. К молодежи я обращаюсь, говоря обратной логикой. Не продавайте себя дешево. Не продавайте себя дешево. Сколько приходилось мне видеть на своем пасторском пути несчастные, разбитые сердца и семьи, история которых начиналась со слов. А мне говорили, что если я сейчас не выйду, будут дальше в жизни проблемы. Вышла за первого, кто предложил ломаный грош, а проблемы не решились. Апостол Павел очень хорошо пишет в первом послании к Коринфянам. Он говорит так, в 6 главе, 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценой». Понимаете? Наша цена сегодня намного выше, чем цена, за которую любящий молодой человек готов был отдать за свою вторую половинку. Потому что вдобавок к той цене, которую любящий отец ставит за свою дочь, есть еще и цена нашего небесного Отца, который за наши грехи уплатил кровью Иисуса. Поэтому мы куплены дорогою ценою. Вы, дорогие наши жены, сестры, дочери, наши дорогие женщины, вы куплены дорогою ценою. Пройдем еще через строки, которые писал Соломон, и увидим их смысл для современного мира. Вот что сказано дальше. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Она, как купеческие корабли, издалека добывает свой хлеб. Задумывает она поле и приобретает его от плодов рук и насаждает виноградник». Я специально, друзья мои, подчеркиваю вам эти строки и эти слова, потому что здесь, в этих словах Соломона, описана не рабыня, описана серьезная бизнес-вумен. Описана женщина, которая знает, что она делает, которая обучена и научена многим навыкам. У нас есть в Библии, так в Торе, в книге Бытие, такая история. Вообще книга Бытия – это одна из лучших книг по семейной жизни. Так вот, там есть такая история о двух сестрах – Рахиль и Лия. И вот вы помните, как описана Лия? Как? Слаба глазами. А что девушка, женщина, которая носит очки, она что, некрасивая? Такого нет. Многие, кто носят очки, наоборот, очень красивые. Вот. Но суть здесь совершенно в другом. Суть здесь заключается в том, что в той культуре ценилась прежде всего не внешность, а именно навыки, то есть образование. Я, когда учился на докторской программе, эту тему очень исследовал, потому что мне лично пришлось копаться в глиняных табличках, которые были раскопаны возле иракского города Киркук, так называемый древний архив Нузи. И там я обнаружил очень интересную подборку документов, которых было очень много. Это были документы про удочерение и усыновление. Так вот, в документе указывалось, что такой-то, такой-то приходит отцу такой-то, такой-то и удочеряет ее за определенную сумму. Зачем удочерять при живых родителях? Оказывается, это была форма инвестиции. То есть, богатый человек находил девочку из бедной семьи, и приходил к родителям и говорил: вот я тебе даю 5 овец, давай мне свою дочь. Но не замуж, а в обучение. Что он дальше делал? Становясь ее приемным отцом, он отдавал ее в школу, и они их обучали разным навыкам. Когда обучение прошли, уже она готова выйти замуж, то за такую невесту, которая и то знает, и это знает, и это умеет, давали хорошие деньги. И поэтому приемный отец, дав образование вот этой девочке, которая не могла бы ее получить, он еще на этом немножечко и заработал средств. Когда мы говорим о семье Лавана, Лия слаба глазами, одна из умений, которые делали женщины в то время, это было изготовление ювелирных украшений, что требовало мелкую моторику. То есть навыки мелкой моторики – это то, чему обучали женщин. Вот. Если она была слаба глазами, она не могла освоить навыки этой техники. И, соответственно, Лаван решил ее сбагрить, говоря таким простым языком, Якову, потому что он понимал, что за ней жених не придет и денег ему за это не даст. Понимаете? То есть вот почему здесь на страницах, в строках этих последней главы книги притчей описана женщина, которая способна не просто на то, чтобы быть исключительно матерью и домохозяйкой, а она способна действительно отвечать за хозяйство, такая бизнес-вумен, которая принимает ответственные решения. Понимаете? Задумает она поле и приобретает его. То есть припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует очень важные слова. Очень важные слова, дорогие наши женщины. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Вы понимаете? Это серьезное пожелание. Я желаю, чтобы все мужья благословляли жен, желая им, чтобы они чувствовали, что занятие их хорошо. Для женщины крайне важно знать и ощущать, что занятие ее хорошо. Очень часто, я бы сказал, это ахиллесовая пята наших женщин, совершаются в жизни ошибки. Потому что с детства девушка не до конца понимает, что она от этой жизни хочет. Друзья мои, я хочу еще раз и еще раз пожелать сегодня нашим дорогим, любимым женщинам два очень важных пожелания из от мудрого Соломона. Первое пожелание. Знайте свою цену. Не продавайте себя на ломанный грош. Если вы думаете о семье, выходите замуж только за того человека, который вас однозначно любит и ценит. Второе пожелание, которое я хочу всем женщинам в благословение дать. Чувствуйте, что занятие ваше хорошо. Знайте, чего вы желаете. Молитесь Господу о том, чтобы Он показал вам путь, который самый лучший для вас, ибо зная, что занятие ваше хорошо, вы будете понимать и ценить все вокруг. Ну и, естественно, от мужей я хочу ублажить вас таким ублажением. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят у ворот ее.